Глава вторая. «Путь через мытарство труден и опасен», — сказал ангел-хранитель. «Ты должна полностью довериться нам, чтобы не попасть в беду». Я охотно это обещала. Дед с ангелом подхватили меня под руки, и мы начали стремительно подниматься. За несколько мгновений промелькнули палаты больницы, которые мы пролетели насквозь. Никто из больных нас не заметил. Мы прошли сквозь крышу больницы и взмыли над ней, поднялись над зеленым больничным парком, потом я увидела Мюнхен с высоты полета птичьего, а после самолетного, а затем мы вошли в облака, потому что день был пасмурный. Мы долго в молчании летели сквозь сияющую облачную пустоту. Когда я захотела о чем-то спросить деда, он остановил меня. «Тихо, здесь кругом бесы, это их стихия. Мытарств не миновать, но не стоит привлекать бесовское внимание прежде времени». Я замолчала. Туман впереди вдруг сгустился и потемнел. Я подумала, что мы летим на грозовое облако, и почему-то вспомнила, как опасна встреча с грозой для самолетов. Хранитель сжал мне руку и через мою голову сказал деду: «Это они. Готовься». Темное облако стремительно надвигалось, и вскоре нас окутал тяжелый смрадный смог. В этой полутьме роились мерзкие полупрозрачные существа, состоявшие как бы из плотной вонючей слизи. Одни из них были похожи на давешних инопланетян, другие — на гигантских летучих мышей. И вся эта нечисть крутилась-вертелась вокруг нас, взлетая и стремительно ныряя вниз, угрожающе рыча и визжа. Этот хаотичный полет сопровождался грохотом не то грома, не то каких-то барабанов. Шум стоял несусветный, похлеще, чем на дискотеке. И сквозь этот грохот можно было расслышать: «Наша! Это душа наша! Давайте ее сюда!» «Придется остановиться», — сказал хранитель. «Говори с ними ты, святой. А ты, Анна, внимательно слушай, но в разговор не вступай». Мы остановились в воздухе. Хранитель накрыл меня своим крылом, стало не так страшно. «Что предъявляете вы этой душе, слуги дьявола?» — спросил дед. Из роя бесов выдвинулся один, чем-то отдаленно напоминающий номенклатурного чиновника. В руках бес держал раскрытую папку и перебирал в ней какие-то бумаги. «Вот тут все зафиксировано: празднословие, брань, грязные слова, богохульство и прочие словесные грехи». Проскрипев это, он захлопнул папку и потряс ею над уродливой башкой. «Не все сразу», — остановил его дед. «Если ты явился обвинять, то предъявляй обвинение по одному».
«Нет, сразу, все сразу», — закричали кругом бесы. «Чего тут тратить время? И так все ясно. Некогда нам. Пачками отправляем в ад этих болтунов. Хватать не успеваем. Стаями летят. Отдавайте ее нам, и дело с концом».
«Обвинение по одному», — упрямо потребовал дед.
«Ладно, ей же хуже».
Бес-чиновник снова раскрыл свою папку и начал бубнить все глупости, ругательства, неприличные анекдоты, какие я произносила в своей жизни. Причем начал с детской брани, типа «дурак, зараза», дразнилок вроде «колька дурак курит табак» и прочие чепухи. Я догадалась, что у них тут всякая лыка в строку. Вдруг из толпы бесов выдвинулся еще один, голый, но в пионерском галстуке, и запищал:
«Пионеры, юные безбожники! Летчик по небу летал, нигде Бога не видал! Она богохульствовала с детства! Подавайте ее сюда!»
Я, конечно, была в пионерах, как и все наше поколение, но слов этих никогда не произносила. Я дернула деда за руку, и он понял, в чем дело. «Подожди-ка, когда она это говорила?» Бес-чиновник засуетился, завозился в бумагах.
«Сейчас, сейчас, у меня все записано, минуточку. Не, это не то. Ну ладно, сама она, предположим, этих слов не произносила, но слушала их на пионерских собраниях и не возражала. Возражала или нет? То-то. Преступление через соучастие, как говорится, в их уголовном кодексе».
«Оставим человеческие законы, мы не на земле. Ты лучше скажи, бес, разве вы уже не предъявляли эти обвинения тем, кто совращал атеистическим мракобесием невинные детские души? Уверен, что за этот вздор уже ответили ее несчастные воспитатели».
«Допустим, но мы не станем мелочиться. У нас найдутся и другие материалы на ту же тему. Не надо лукавить, ведь это не мы, а вы считаете богохульство тягчайшим грехом. Мы только следуем традициям мытарств. Самим-то нам, конечно, только приятно слышать эту милую детскую непосредственность. Устами младенцев, как говорится...»
«А я доподлинно знаю, что никаких особенных духовных грехов за ней нет. Все, в чем вы ее обвиняете, это плохое воспитание, а не испорченность души. Многое она болтала несознательно, просто болтала. Зато мне известно, как и вам, что за правдивое и честное слово она, став взрослой, заплатила своей свободой. И вот это уже было абсолютно сознательно.
Знаю, знаю, слыхали мы про это их инакомыслие. Болтовня одна.
Да вот, кстати, о болтовне. Виновна в празднословии, суесловии и пустословии. В одних только телефонных пустых разговорах с подружками проведено 4 года, 11 месяцев, 5 дней, 6 часов и 36 минут. У нас счет точный, как в банке.
«И не стыдно?» – вмешался мой ангел. «Сами же вы, будучи лишены возможности получать энергию от Бога, подключаетесь нахально к телефонным проводам и сосете по ним энергию из болтунов». Но бесы, похоже, его не слушали. На нас обрушился новый поток брани, сальных анекдотов, жаргонных словечек из интеллигентского обихода. Дед не успевал и слова вставить. Вдруг листы с обвинениями вылетели из бесовской папки и устремились ко мне, будто карты, пущенные фокусником из колоды. Я закрыла лицо руками, но дед поднял свой крест и крикнул: «Крестом Спасителя да испепелятся все словесные ее грехи!» В воздухе запахло горелой бумагой и шерстью, листки с обвинениями рассыпались пеплом, а бес с визгом отбросил от себя горящую папку и начал дуть на обожженные лапы. «Прочь!» — грозно произнес ангел. И вся бесовская свора шарахнулась в разные стороны, освобождая нам дорогу. Мы вылетели из вонючего облака и понеслись сквозь редеющий туман в чистое небо. «Мы, кажется, прорвались?» — спросила я. «Сквозь это мытарство, да, но впереди достаточно других», — сказал дед. «Поэтому будь осторожна и помни, не бояться, не вступать в споры и молиться». И вновь продолжался полет в тишине, полной тревоги. Я не знаю, на какой мы были высоте, но мимо нас не пролетали птицы, я не видела и не слышала ни одного самолета. Мне пришло на ум, что пересекаемое нами пространство находится не в атмосфере или стратосфере, а в каком-то другом измерении. Иногда мне казалось, что мы висим в синеве неподвижно. Я не чувствовала сопротивления воздуха, и только редкие клочья неприятного тумана проносились мимо нас, да шумели чуть слышно огненные крылья, струясь за плечами ангела. И тогда становилось ясно, что мы летим с немыслимой скоростью. Вскоре снова показались бесы, но в этот раз они вели себя не так нагло и шумно. Опять один из них оказался перед нами и начал предъявлять мне обвинение во лжи.
Она лгала по ничтожным поводам, но зато постоянно. Лгала матери, что у нее все в порядке, когда-то беспокоилась о ней, а сама ждала ареста. Ее и судили за клеветнические измышления, впрочем, это мы пропустим. Она лгала подругам, что счастлива с мужем, и он ей верен. Подобных обвинений у него было множество, но он перечислял их скороговоркой, не требуя ответа и опасливо косясь на крест в руках деда. Мы ему не отвечали и продолжали движение. А он летел сбоку, суетился и выкрикивал что-то уж совсем несуразное. «Она стишки писала, а мысль изреченная есть ложь. И вообще, всяк человек, ложь есть!» Почти совсем отстав, он выкрикнул: «Она не любила лгать из гордости! Вот поглядим, как она за гордыню свою ответит!»
Потом, когда этот бес отстал окончательно, появился другой. Совсем ничтожненький на вид, и вовсе даже не страшный, и заверещал поганым голоском:
«Сплетница, сплетница! Все женщины сплетницы! Сколько раз при ней перемывались косточки ее подруг! Пусть ответит!»
Ангел, не прерывая полета, бросил через огненное плечо: «Отстань, адская козявка! Ты сам знаешь, сколько раз по ее слову прекращались сплетни, и как часто она говорила о людях только хорошие, если при ней их осуждали. Ты хочешь, чтобы мы сочлись?»
«Нет-нет, скатертью небеса убирайтесь и уносите ее прочь. Только учтите, что она и это делала не по вашему ханжескому учению, а по своей гордыне!»
И мы отправились дальше. Через некоторое время хранитель предупредил: «Впереди мытарство чревоугодия». Вот уж в чем не грешна. Хранитель заглянул под крыло, и я умолкла, встретив его серьезный предостерегающий взгляд. Нас воющей толпой окружили бесы, похожие на раскормленных свиноматок. Но среди них попадались и тощие экземпляры. Худобой они напоминали дворовых кошек эпохи ранней перестройки. Но зато у некоторых на тощих шеях были повязаны крахмальные белые салфетки, а в лапах они держали ножи и вилки. Почти все они, и тощие, и толстые, непрерывно что-то жевали, пуская слюни и роняя из пасти куски пищи.
«Стоп, приехали!» —
объявил важный толстый бес и раскинул лапы, загораживая дорогу. Эта душа не обжиралась и не гурманствовала. По глупости и по бедности, надо полагать. Но она и не постилась ни одного дня в своей жизни.
Вот это да, христианские посты, а ведь крыть и в самом деле нечем. Но проблема разрешилась самым неожиданным образом.
Не постилась, говоришь. А кто просидел 3 года на тюремной и лагерной баланде? Кто отдавал свою пайку голодным сокамерницам на этапе? А выйдя на свободу после лагеря, не она ли держала голодовки протеста в защиту других узников совести? Сколько христианских постов уложится в это стояние за правду? Ну-ка!
Ух ты! Молодец, мой дед! Мне бы это и в голову не пришло!
Не считается, не считается! Разочарованно загнусили бесы. Но дед крестом размел их толпу, как ледокол разламывает и разгоняет слабый лед. Мы двинулись дальше. 3 лагерных года выручили меня и на следующем мытарстве — лени. Как тут все неожиданно оборачивается. Я-то считала, что лень вперед меня родилась. Каким бы любимым или важным делом я ни занималась, я всегда готова была оставить его при первой возможности и улечься на диване с очередной книжкой. Но все это было погребено под горой цемента, которую я перебросала в лагере совковой лопатой. Это фасон лопаты, а вовсе не принадлежность ее к советскому строю. Вот уж не ожидала. Однако лагерь здорово подвел меня на следующем мытарстве воровства. Бесы буквально закидали меня морковкой, картошкой и луком. Это были краденые овощи, которые я выменивала на махорку у наших зэчек, работавших в овощехранилище. Скупка краденого. От этого отбились, напомнив про голод и авитаминоз, последствия которых давали себя знать и через годы. Подвел меня и сам издат. Бесы засыпали меня чистой пищей бумагой, листами копирки, лентами для пишущей машинки. Вот, все это было ею похищено на работе. У родного государства крала воровка хапуга, а ведь правозащитницей звалась. Мне стало стыдно. Кража есть кража. Но я же не виновата, что в магазинах с распространением самиздата копирку вообще перестали продавать. А продавцов канцелярских товаров КГБ уполномочил следить, кто часто покупал пачки бумаги для пишущих машинок. И следили некоторые, и доносили, и сколько народу на этом попалось. Но дед с ангелом не дали мне ни слова сказать в свою защиту. Из кармана рясы дед вытащил тонкую рукопись и показал ее бесам. Вот это было напечатано на украденной бумаге и под украденную копирку. Хотите поближе познакомиться с этим текстом? И он двинулся к ним с рукописью в руке. Тонкие сероватые листы вдруг засветились голубым пламенем, и бесы бросились в рассыпную.
«Не надо, не надо! Мы вас не задерживаем, убирайтесь!» Ах, я вспомнила этот текст! Это были письма заключенного епископа из Соловков к его духовным детям. Сколько возни тогда было с выверкой библейских цитат, с написанием слов незнакомого церковного лексикона. Я допечатала текст и с облегчением отдала его верующим в их подпольный журнал «Наша община». Даже экземпляра себе не оставила, хотя обычно брала себе последнюю копию. И вот надо же! Именно эти странички мне помогли теперь. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Мы благополучно оторвались от разочарованной черной стаи, потом, почти не задерживаясь, пролетели подряд несколько мытарств, на которых мелкие бесы выкрикивали что-то о зависти, скупости, лихоимстве и каком-то вовсе мне неизвестном мшелоимстве. Все это были не мои любимые грехи, как сказал дед. Когда я почти успокоилась этими удачами, впереди показалось уже не темное облако, а плотное... Черная стена с красными сполохами, как будто на нас надвигалась осенняя ночь с грозой. Стало холодно и жутко. «Что это там впереди?» – спросила я в страхе.
«Мытарство гордости. Вот тут нам придется трудно», – озабоченно сказал хранитель.
«Далась им эта гордость», – подумалось мне. Но туча шла и шла на нас, и становилось все черней. Уже стали различимы злобные хари бесов, все ближе сверкали их волчьи глаза, а грохот стоял такой, будто камни сыпались с высоты на железную крышу. Мы оказались в плотном коридоре, слепленном из сине-черных слизистых тел, и тут нам навстречу вышел сам сатана. Он снова был красив и наряден, но теперь его красота носила, так сказать, демонический характер. И выражение лица не предвещало ничего хорошего. Оно стало надменным и зловещим.
Ну вот мы и встретились, как я тебе обещал, Анна. Жалкое поповское отродье, не тебе ли я, презрев твое низкое происхождение, протянул руку помощи? Не тебя ли я позвал любовно, как потерявшегося ребенка, обещая тебе свое высокое покровительство? Но ты отвергла меня, князя земли и воздушной стихии. Теперь я забираю тебя уже не как дочь, а как жалкую рабыню, как приговоренную арестантку. И твой лагерь покажется тебе раем по сравнению с тем, что ожидает тебя в моем гулаге.
«За что ты собираешься судить ее?» – спросил дед. «Будто ты не знаешь, святоша».
«За гордыню, конечно.
То есть за то самое, за что сам был низвержен с небес.
Я чту и люблю гордость, но только свою. Гордость людишек, этой мыслящей земной плесени, мне отвратительно не меньше, чем твоему хозяину, и я доволен, что могу их за это судить и осуждать».
«Если будет суд, то понадобятся свидетели», — сказал дед.
«Пустые формальности, но я, чтобы досадить тебе, распятое ничтожество, предъявлю вам такого свидетеля, которого вы не ожидаете. На моем суде свидетельствовать против Анны будет сама Анна».
Все-таки любил сатана театральные эффекты. Он взмахнул рукой в красной перчатке. Из мрака вышли бесы, неся на головах что-то вроде щита, а на щите этом, подбоченившись, стояла пигалица в юбчонке, короче, некуда, голенастая и потлатая. Я даже не сразу узнала себя, ведь прошло столько лет, и это смешное создание произносит вдруг моим голосом. «Я не понимаю, как можно вообще прислушиваться к мнению родителей? Мне уже 12 лет, и я сама способна разобраться в том, что хорошо и что плохо. А они отсталое поколение, мещане и конформисты. У них на уме только работа, семья и бытовые потребности. О чем с ними вообще можно разговаривать?» Я не удержалась и прыснула от смеха.
«Видишь, сатана, сегодня она сама смеется над собой тогдашней», — сказал дед. «Невелик же у тебя запас обвинений, если ты мелочишься и собираешь детские грешки».
«Тогда она смеяться над собой, слава мне, еще не умела», — пробормотал несколько обескураженный моим смехом сатана.
«Однако продолжим. Напоминаю уважаемому защитнику, что по правилам учреждения, которое он здесь представляет, дети ответственны за свои грехи с 7 лет. Но поправку я принимаю и перехожу к более поздним временам».
Он вновь взмахнул рукой, и я на возвышении превратилась во взрослую девушку, красивую и одетую не без вкуса. Задумчиво глядя вдаль, она многозначительно и серьезно рассуждала о том, что верит в неограниченность человеческого разума, в правоту самооценки, и что нравственным законом для человека должна быть только его личная совесть, а первейшей его потребностью – самоуважение и самовыражение. Еще один взмах руки, и девица превратилась в зрелую женщину, а речь стала еще убежденней. «Я доверяю только своим принципам. Главное – не утратить чувство собственного достоинства. Да, я горжусь принадлежностью к диссидентам, поскольку считаю их совестью России». Анна на возвышении взрослела, не переставая говорить, а поскольку ее речи были мне хорошо знакомы, я и сейчас готова была подписаться почти под каждым ее словом, я больше смотрела на нее, чем слушала. Все-таки занятно увидеть себя, вырастающей из девочки в зрелую женщину за несколько минут. Наконец Анна на помосте замолчала и застыла, будто кукла, у которой кончился завод.
«У тебя есть что ответить на все это?» – тихо спросил меня ангел-хранитель.
«А надо отвечать? Он ведь не предъявил пока никаких обвинений в гордыне, как обещал».
«Ты что, ничего не понимаешь? Все эти твои рассуждения», — он кивнул в сторону застывшей на помосте фигуры, — «это и есть доказательство твоей гордыни».
Я взглянула на хранителя, но лицо его было печальным, и на меня он не смотрел. Зато сатана ликовал. «Странное дело! Неужели они все трое усматривают гордыню в этих взглядах вполне обычного современного интеллигента? Да что такого особенного они услышали?» А пока я недоумевала, темный коридор по обе стороны от нас начал сужаться,
и я ощутила, как от этих стен, грубо слепленных из бесовских туловищ, на меня веет лютым холодом. Я начала цепенеть. Мои руки, которыми я держалась за ангела и деда, от холода сами собой разжались. Потом чья-то грубая лапа вцепилась сзади в мой затылок, и меня поволокло прочь от хранителей и деда. Я пыталась позвать их на помощь, но и голос мне не повиновался, и я не смогла издать ни звука. Как только безжалостная сила оторвала меня от моих защитников, меня тут же со всех сторон облепили темные упругие тела. Они окутали мою голову, будто мокрым ватным одеялом, и я уже ничего не могла ни видеть, ни слышать, ни сказать. Я с ужасом чувствовала, как холод проникает в мое сознание, замораживает его, и оно меркнет по мере того, как облепившая меня пульсирующая масса становится все плотнее и плотнее. И тут я вспомнила слова деда: «Не бойся, молись». Я попыталась молиться, но не могла вспомнить, как и кому надо молиться. Тогда я изо всех сил напрягла угасающее сознание и попыталась представить себе казанскую икону Божией Матери, висевшую у нас в московской квартире. Когда-то мой муж купил ее по случаю на киносъемках где-то в провинции и повесил просто так, для интерьера. Никто у нас перед этой иконой не молился. Я постаралась вызвать в памяти лик Богоматери и мысленно завопила к ней: «Помоги мне, пожалуйста, Божия Матерь!» В эту же секунду моя голова освободилась, хотя тело оставалось по-прежнему облепленным бесами. Теперь я смогла повторить свою молитву вслух, сначала сдавленным шепотом, преодолевая страшное напряжение в области горла, языка и губ, а потом громче, выдавливая по слогам: «Помоги!» Омерзительные холодные твари разжали кольцо своих тел и сползли с меня. Я продолжала твердить свою молитву, не переставая. Они отодвинулись, но не удалились, а выжидательно шевелились совсем рядом со мной. Теперь я висела в центре живого цилиндра, слепленного их телами, и его стены готовы были в любое мгновение сжаться и поглотить меня окончательно. И тогда я решила сделать то, чего не делала ни разу в своей жизни – перекреститься. Сложив пальцы правой руки горсточкой, я хотела поднести их ко лбу, но рука мне не повиновалась. Тогда я поддержала левой рукой правую под локоть и усилиями обеих рук кое-как донесла пальцы до середины лба, а потом опустила их на середину живота. Поднять правую руку к правому плечу было еще тяжело, но перенести ее к левому стало уже не так трудно, и я это сделала. Мне удалось перекреститься. Стены цилиндра полыхнули темно-красным и раздвинулись. Над моей головой появился серый круг неба. Я задрала голову и, продолжая безостановочно креститься, вопила без передышки: «Божья Матерь, спаси меня! Спаси! Спаси! Спаси!» Не знаю, сколько я так кричала, боясь умолкнуть хотя бы на миг. Вдруг страшное кольцо начало вращаться вокруг меня, издавая жуткий вой, нарастающий по мере ускорения. Эти звуки не только заглушали мой голос, они проникали в меня и причиняли сильнейшую боль. И все равно я продолжала кричать, совсем не слыша себя, и креститься от страха уже обеими руками. Мне казалось, что прошли часы с тех пор, как я начала кричать свою молитву. И вдруг, откуда-то очень издалека, до меня донесся один долгий и чистый звук. Всего одна нота, пропетая чьим-то неведомым прекрасным голосом. Тотчас бесовский вой умолк, а вращающийся цилиндр их тел остановился и начал таять, рассыпаясь на отдельных тварей. Через мгновение чудный голос зазвучал снова, и я с облегчением увидела, что бесы начали удаляться и поодиночке таять в тумане. Затем голос умолк вдали. Я не успела оглянуться, как рядом со мной оказались дед и хранитель. «Умница моя!» — воскликнул дед, прижимая меня к груди. Его лицо было залито слезами. «Ты молился за меня, дед?» — спросила я. «Как мало за кого приходилось молиться! Ты поняла, что твоя гордыня чуть не погубила тебя!» «Не надо ее сейчас мучить», — сказал хранитель. «Спаслась и ладно». «Не спаслась, а спасена я Божьей Матерью», — поправил дед. «Велика ее милость к бедным людям!» — воскликнул ангел и перекрестился. «Я внимательно смотрела, как это правильно делается. А вдруг еще пригодится?» «Больше нам не грозят нападения бесов?» — с надеждой спросила я. «Есть еще мытарство впереди?»
«Достаточно. И ни одна душа их не минует, пока не пройдет все от первого до последнего, если по пути не будет низринуто в ад. Только святые пролетают их насквозь. А мы прошли лишь половину», — сказал дед. «Нам еще предстоит сражаться с бесами». Он оказался прав. Не успела я отойти от пережитого ужаса, как на нас снова накинулись бесы, обвиняя меня в грехах гнева, ярости и злопамятства. Но тут они не добрали на меня криминала, поскольку при жизни я была особо в высшей степени легкомысленная, легко прощала обиды и скоро их забывала, а чувство юмора помогало мне во всех ссорах видеть прежде всего собственную вину.
Очень помог мне при этом ангел-хранитель. Он предъявил им целый ворох каких-то чепуховых добрых дел, вроде получки, отданной семье скончавшегося сослуживца, или последнего рубля, который я сунула какому-то нищему. Как ни странно, такие мелочи здесь котировались. Помогло мне даже прощение грехов моего благоверного. Не разводиться же мне было. Ангел назвал это чуть ли не смирением. Потом мне приказали вспомнить имена людей, обидевших меня. Но я думала, а потом махнула рукой. «Не помню, да и все, и делайте со мной все, что хотите». Тут-то нас и пропустили. А вот о том, что ожидало меня на следующем мытарстве, мне страшно вспомнить и по сей день. «Впереди мытарство убийства», — объявил ангел. «Проскочим», — уверила я его, окрыленная минувшими успехами. «Ей-ей, никого в жизни не убивала, не считая мух и комаров». «Могут и мух занести на твой счет, не шути с этим, случалось и такое», — нахмурился дед. «За ней вправду ничего нет?» — спросил он ангела. «Есть», — коротко ответил хранитель. Дед укоризненно взглянул на меня и взялся правой рукой за свой крест. Навстречу нам уже выплывало очередное смрадное облако. Мрачно ухмыляющиеся бесы были обряжены в карикатурные врачебные халаты и окровавленные клеенчатые передники. «Обвиняется в убийстве сына Александра и двух дочерей Татьяны и Анастасии», – торжественно произнес главный бес и поднял вверх окровавленные лапы. «Что за чушь?» – завопила я. «У меня никогда не было детей!» Я не стала им объяснять, что в 18 лет я сделала аборт от такого же сопливого любовника и с тех пор больше не могла иметь детей. «Александра мы тебе сейчас представим, а Татьяна с Анастасией должны были появиться по замыслу твоего хозяина, но ты распорядилась по-своему». Бесы в окровавленных халатах вырвали меня из рук ангела и деда и поволокли куда-то по туманным коридорам, глумливо приговаривая: «Сейчас сыночку увидишь, любящая мамочка, то-то обрадуешься». Мы оказались в большом зале с кафельными стенами и круглым бетонным бассейном посредине. Из него поднимался пар и струился сладковатый тошнотворный запах. Я не могу и не стану описывать того ужаса, что открылся моим глазам, когда бесы подтащили меня к краю бассейна и заставили туда заглянуть. Когда я очнулась, я увидела над собой лицо деда. Хранитель молча стоял рядом. «Придется еще потерпеть, Аннушка», — шепнул дед. Да, это было еще не все.
«Позвольте пригласить вас, мадам, на просмотр вашей несостоявшейся жизни», — глумливо произнес бес и взмахнул окровавленной лапой. Перед нами возник белый экран, а на нем красивый старинный дом на Измайловском проспекте в Питере. Когда-то это был кадетский корпус, в котором учился Лермонтов, а при советском режиме в нем открыли родильный дом с абортарием. Изображение приблизилось, и я увидела молоденькую испуганную женщину, почти девочку, жавшуюся к женщине постарше. Да, помнится, мама провожала меня на аборт. Тогда я взяла себя в руки, решительно поднялась по ступеням и вошла в широко распахнутые двери. Но в этом фильме все было совсем не так. «Я не стану убивать своего ребенка», — крикнула девушка, которая была я, и бросилась прочь от страшного особняка. Мама, причитая и плача, бежала за мной. «Ты загубишь свою жизнь. Опомнись, доченька. Чуть-чуть потерпеть, и ты свободна». Но я упрямо шла прочь. И вот на экране потекла совсем другая моя жизнь. У меня родился мальчик. Я назвала его Александром. Мой безответственный любовник вдруг обрадовался ему и взялся за ум. Мы поженились, закончили оба педагогический институт и поехали по распределению преподавать в провинциальной школе-интернате. В каком-то тихом городке на берегу большой реки у нас был уютный дом с садом и огородом, с котом и собакой. Мы жили спокойно и счастливо. У нас родились еще две девочки-погодки, Танечка и Настенька. Сын Саша вырос, уверовал в Бога и стал священником, отцом Александром. В этой, другой жизни
Мама жила с нами и нянчила вначале моих детей, а потом и внуков. Саша женился на милой, спокойной девушке. У них появилось 4 детей, 2 мальчика и 2 девочки. Постепенно мы все, включая маму, стали верующими под влиянием Сашеньки. Мама была здорова. Фильм остановился на кадре, где вся семья пьет вечерний чай за большим круглым столом, а за нами на стене висит отрывной календарь, и на нем дата – 21 июля 1990 года. День моей смерти в реальной жизни.
«Продолжение не следует», – издевательски объявил бес.
«Если бы в моей полупрозрачной груди билось живое сердце, оно бы разорвалось от отчаяния и безнадежных сожалений о загубленной жизни, вернее, многих жизней. О, Господи! И это у нас называлось немножко потерпеть и освободиться».
«Она достаточно наказана», — сказал хранитель. «Ты видишь ее слезы».
«От слезам не верит», — захохотал бес. «Да и плачет она о себе, сама себя жалеет, бедненькую».
«Неправда», — вступился и дед. «Она всю жизнь раскаивалась содеянным».
«Она каялась. Это когда же и в какой церкви?»
«Каялась», — подтвердил ангел. «Смотри, бес!» Хранитель взмахнул рукой, и снова перед нами появился экран. Я узнала детский садик неподалеку от дома, где мы жили с Георгием. На площадке перед ним резвились ребятишки, а за оградой в тени кустов стояла я, украдкой наблюдая за ними и тихо плача безнадежными слезами. Сцена сменилась. Я стояла перед мужем и гневно упрекала его в очередной измене. «Она мне сказала, что ждет от меня ребенка», — сказал Георгий, пряча глаза. Я сникла и опустилась на диван. Помолчав, я сказала ему: «Иди и будь счастлив. Ребенок — это важнее всего». Экран погас. Все так и было. Георгий побегал-побегал и пришел назад. О предполагавшемся ребенке в тот раз мы больше не заговаривали. Я даже не знала, чем у него там кончилось, родился этот ребенок или нет. Георгий категорически отказывался разговаривать со мной на эту тему. Но напуганный однажды, я потом с ужасом отпускала его в киноэкспедиции. Каждый снятый им фильм, а он работал оператором, для меня был трагедией. А вдруг он опять заведет роман и в самом деле родится малыш? Разве я вправе лишать его этого счастья? Ведь для себя я твердо решила: будет ребенок – отпущу. Немного легче мне стало в эмиграции. В русскоязычной глуши с романами не развернешься, если намерен их скрывать. Но вот стали пускать эмигрантов на родину, и Георгий зачастил в Москву, будто бы восстанавливая и налаживая заново связи в российском кино. Связи-то они на связи, да только вот киношные ли?
«Он был осторожен, ее муж. Хотя бывали и у него промашки», — усмехнулся бес. «Ладно, забирайте вашу недотепу и проваливайте. За этот грех она наказана. Но впереди ее еще кое-что ожидает. Уж там не вывернется».
Мы двинулись дальше. Я продолжала сокрушаться о своей несостоявшейся прекрасной жизни, в которой не было ни лагеря, ни эмиграции, ни моей правозащитной деятельности, но было нечто гораздо более важное и нужное – дети и церковь. Ни дед, ни ангел меня не утешали. Да и чем тут утешишь? Впереди сгустился туман, а в нем проступила высокая арка, как мне показалось издали, из розового камня, украшенная скульптурами. Над аркой сверкала разноцветными огнями надпись «Добро пожаловать!», а из глубины доносилась какая-то пакостная музычка. Мы приблизились к арке, и я смутилась. Она была составлена из живых мужских и женских тел, занимающихся сексом. Но лица любовников были искажены страданием и болью, рты разевались в беззвучном крике, глаза были выпучены от нестерпимой муки, по стенам арки стекали потоки слез. «Мытарство блуда», — объявил дед. «Вот уж чем не грешна, так не грешна», — попыталась я его успокоить. «У меня, конечно, были близкие отношения с мужчинами, но это всегда было искреннее и чистое чувство». Дед почему-то не обрадовался. «Вот что», — сказал он, снимая с груди свой крест, — «я, пожалуй, останусь по эту сторону ворот и буду молиться о твоем избавлении. Свой крест я буду держать в руке, а ты возьмись за конец цепи и постарайся не выпустить ее из рук. Я попробую тебя оттуда вытянуть, если хранитель не сможет тебя отбить у бесов». «Но цепочка-то короткая», — усомнилась я. «Будем надеяться, что ты слишком далеко в своей чистой любви не заходила, иначе она действительно может оказаться короткой». Из подарки вывалилась приплясовая компания совершенно голых бесов и бесовок. До этого мытарства мне еще не приходилось видеть нечисть женского пола. Пожалуй, самки были еще гаже самцов. «Милости просим, дорогуша, в наше тепленькое местечко. Заходи, не стесняйся. Здесь тебе скучно не станет и мало не покажется». Мы с хранителем вошли в арку. Что тут творилось? Грубо размалеванные балаганы, дикая музыка, полыхающие огни вывесок с похабными надписями. Шумная толпа мужчин и женщин вперемешку с бесами танцевала, пила, что-то жрала, непрерывно орала и занималась на виду у всех самым разнузданным сексом. Гнусные пары и группы в свальном грехе вызывали тошноту, но мерзее всего выглядели те, кто занимался любовью с бесами и бесовками. Ко мне подкатилась жирная бесиха, похожая на жабу с акульей пастью, голая и в сапогах на чудовищной платформе. Она сходу шлепнула меня по заду перепончатой лапой и радостно завопила. «Ага, к нам новенькая, хорошенькая! Ну что, останешься с нами добровольно? Или как? Или как?» «Что вы имеете к ней?» – спросил жабу мой дед. «Я-то? Да ровным счетом ничего. Плевать мне на нее, обслужу и до свидания. Она идет как блудница, а у меня специализация лесбиянки. Но этих крошечек сегодня что-то мало подвалило, а с рядовыми блудницами у нас напряженка, кадров не хватает. Вот меня и бросили на прорыв. Так, мы сейчас скоренько подсчитаем ее мужей, сложим ее с ними и отправим куда следует». «Нечего тут считать и складывать», — сказала я, осмелев от сходства бесовки с лагерными лесбиянками-коблами, которых я на дух не переносила, но бояться никогда не боялась. «Один у меня был муж. Ха! Видали мы таких фальшивок одноразовых. Настоящие-то одномушки мимо нас метеорами пролетают. Сейчас мы твоих мужей подсчитаем, подсчитаем и сложим». Она веером раскрыла пачку порнографических открыток, на которых была изображена я со своими возлюбленными. Мне захотелось сквозь небо провалиться. Ангел-хранитель мой стоял, отвернувшись. «Вот мой муж!» — ткнула я в фотографию, на которой я была снята с Георгием. «А остальные не твои, что ли?» «Это были романы, увлечения». «Ага, ты, значит, так это называешь?» «Но дело это не меняет. Да будет тебе известно, что всякое плотское соединение мужчины и женщины уже есть брак, то есть слияние плоти и души воедино. И притом навечно. Смотри». Жаба сунула мне под нос зеленую ладонь, и я увидела на ней маленькую бело-розовую обнаженную фигурку. «Узнаешь?» Я пригляделась. Фигурка изображала меня в юные годы. «А теперь взгляни сюда». На другой ладони жабы стояла фигурка моего первого возлюбленного. «Теперь вы надумали совокупиться. Опля!» Она свела ладони, и фигурки соединились в акте любви. Это было даже красиво. Мы были молоды, полны нежности. «Теперь, когда они объелись друг другом, они думают, что могут разбежаться и снова стать каждый сам по себе. А не тут-то было». Она развела ладони, но на каждой осталась стоять сросшаяся двойная фигурка. Я ахнула. «Красавчика мы пока уберем с глаз долой, пусть до поры погуляет». Она брезгливо стряхнула с одной ладони двойную фигурку. «А теперь второй акт». На опустевшей ладони появилась фигурка моего второго мужчины, известного тогда молодого поэта. Это была недолгая романтическая связь. Он даже посвятил мне несколько стихотворений, которые вошли во все его сборники. Но то, что теперь творилось на бесовской лапе, было противно до невозможности. Мое тело, сросшееся с первым мужчиной, занималось любовью со вторым. Потом бесиха снова хлопнула ладонями, и я оказалась сросшейся уже с двумя мужчинами. И так каждый раз сходитесь вы на время, а душой, хотите вы того или нет, срастаетесь навсегда. Эх, раз, еще много-много раз. Ну вот и до муженька твоего добрались». Маленькое, многоголовое, многорукое и многоногое чудовище с общим туловом ползало по ее ладони. Головы что-то вопили одна другой. Руки терзали чужие тела, пытаясь оторвать от своего. «Ну, это ведь фигурально, это символически, да?» — пролепетала я в ужасе. «Никакой символики, у нас все без обману. Но прежде чем ты получишь тот облик, который нагуляла, тебе предстоит аудиенция у нашего князя. Милости просим, ваше темное высочество. Она готова к употреблению».
Жаба раскорячилась в низком поклоне перед подплывшим к нам багровым облаком, окруженным зловеще сверкающими молниями. Облако распахнулось, и оттуда появился улыбающийся сатана. Он был обнажен, и его темно-серое тело являло картину самой безобразной похоти.
«Ну иди ко мне, моя маленькая упрямица. Давай сольемся в экстазе и утрем нос обоим твоим святошам».
«Хранитель!» — завопил я в ужасе.
«Не трудись, он тебя уже не слышит. Их чистота изволили смыться отсюда. Их ангельский носик не выдержал здешнего пряного аромата. Ну иди к своему любящему папочке».
Я отшатнулась от его протянутых лап и почувствовала, как натянулась в моей руке цепочка дедова креста.
«Отпусти свою цацку!» – зарычал сатана и шагнул ко мне.
Не промедлив ни секунды, я перехватила цепочку левой рукой подальше петли, за которую держалась, и ударила сатану свободным концом цепи. Вокруг меня взревел целый хор дьявольских голосов, но одновременно цепочку рвануло так, что меня вмиг вытянуло из облака, затянуло под арку и вышвырнуло наружу. Вновь появившийся хранитель стремительно вылетел за мной, прикрывая меня пылающими крылами от возможных преследователей. Дед стоял напротив арки, упираясь ногами в пустоту, и тянул изо всех сил цепь, сжимая двумя руками сверкающий крест. Как только я оказалась рядом с ним, спасительная цепь превратилась в обыкновенную золоченую цепочку, и дед тотчас надел ее. Подхватив меня с двух сторон, дед с ангелом-хранителем повлекли меня прочь от поганых ворот. Когда я более-менее пришла в себя, они предупредили меня, что впереди осталось последнее мытарство. Мытарство немилосердия. Я решила про себя, что мы его проскочим, но вслух ничего не сказала и правильно сделала. Никогда я не прошла мимо нищего, не подав ему хотя бы монетки. Друзьям всегда была готова помочь в беде. Любую вещь легко отдавала, если кто-то в ней нуждался. Занималась и прямыми делами милосердия, помощью семьям политзаключенных во времена политического террора. Помогала чернобыльским беженцам и жертвам армянских землетрясений, а в годы перестройки занималась гуманитарной помощью пенсионерам в России. Каково же было мое изумление, когда на этом мытарстве в меня полетели обвинения в немилосердии, доходящем до людоедства. Технизированная нечисть снова предъявляла мне сцены из своих фискальных фильмов. Вот я спорю с отцом о политике, бью его цитатами из классиков марксизма-ленинизма, которых он, бедняга, знал хуже меня, читаю ему Декларацию прав человека и объясняю, что это подписанные СССР международные документы, а вовсе не антисоветский самиздат, как он думал. Пока мы с ним спорим, позади нас появляются две тени, его и моя. И моя зловещая тень, ощерив длинные острые зубы, вгрызается в печень отца. Я ведь и вправду умела достать его до печенок. Почти такие же сцены повторялись с моим мужем. Однажды он лежал в ванне, простуженный, больной и несчастный. А я, пользуясь его беспомощностью, стояла в дверях и грызла его, перечисляя все его реальные и предполагаемые измены. «Уйди, уйди, уйди, Бога ради!» — кричал мой несчастный муж. Но я не унималась. На экране вода в ванне от моих слов зарозовела, потом покраснела и, в конце концов, хлынула через край кровяным потоком. И подобных эпизодов в моей жизни хватило на добрый десяток кровавых короткометражек. Я стояла и не знала, что можно на все это возразить. Оставалось только надеяться на хранителя с дедом. И они меня выручили. Были представлены бесам и посылки из Германии в Россию, и это самая гуманитарная помощь, хотя бесы справедливо заметили, что половину ее растащили ворюги новых времен. Спасло меня драповое пальто моей тетки-пенсионерки, коммунистки с 40-летним стажем. Это была забавная история. Моя партийная тетушка уже много лет не приходила к нам в гости, чтобы не встречаться с семейным уродом и недобитой антисоветчицей, то есть со мной. Мама, конечно, ходила к ней, помогала, чем могла. И вот я собралась эмигрировать. Тетка узнала об этом и заявилась в Пулковский аэропорт, чтобы публично проклясть меня последним партийным и семейным проклятием. Она встала в позу перед толпой провожающих меня друзей и начала громогласно от меня отрекаться и требовать, чтобы моя мама сделала то же самое, сейчас и немедленно. Позорище было несусветное, я не знала, куда деваться. а провожающие ГБшнички повылезли из своих углов и стояли вокруг, одобрительно ухмыляясь. Тетка доралась до сердечного приступа. Пришлось нам с Георгием и мамой тащить ее в медпункт. Тетку раздели, измерили давление, сделали укол. Закаленная партийка скоренько пришла в себя и поднялась, чтобы непримиримо удалиться. Я взяла с кушетки ее пальто, хотела помочь ей одеться. И ощутила непомерную тяжесть ватины и драпа. А на мне была новенькая норковая шубка, недавно присланная подругой из Нью-Йорка. Как сделать, чтобы тетка взяла ее взамен своего дремучего драпа? Времени оставалось в обрез, пришлось идти напропалую. «Теть, милая, прости меня, я все поняла. Я останусь и исправлюсь. Мы с Жорой пошли сдавать билет, а вы с мамой отправляйтесь домой. Надень мою шубку, чтобы не тащить на плечах эту тяжесть, а то свалишься по дороге. Потом я приеду к тебе, и мы снова поменяемся». Совершенно обалдевшая тетка дала одеть себя в норковое манто, мама увезла ее на такси, а мы с Георгием помчались на таможенный досмотр. Но надо представить себе лица моих друзей и разных там корреспондентов, когда я появилась в Венском аэропорту в теткином драповом пальто с полысевшим кроличьим воротником. Сейчас моя тетя ходит на свои коммунистические митинги в норковом манто и не мерзнет. Хранитель вдруг откуда-то извлек это ужасное теткино пальто, накрыл им меня с головой и таким образом вывел с этого последнего мытарства. Потом пальто, естественно, исчезло. Неужели это все? Дед, миленький, ангел мой, скажите мне, все уже кончилось? Спросила я, когда мы отдалились от последних бесов. Они успокоили меня, но в разговор со мной вступать не захотели. За время нашего странствия по мытарствам дед постарел и выглядел теперь лет на 50 с хвостиком. Даже прекрасное лицо ангела имело усталый вид. Мне следовало бы подумать, осмыслить пережитое, постараться что-то понять, но на это не было сил. Страх ушел, но осталась огромная пустота. Ни о чем не хотелось ни говорить, ни думать, ни спрашивать.